Фёдор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Часть третья. На лестнице никого. Под воротами тоже. Быстро прошел он подворотню и повернул на улицу. Он очень хорошо знал, что сейчас они уже в квартире. И очень удивились, что она теперь открыта, что они смотрят на тела и сообразили. Убийца только что тут был. Раскольников ни под каким видом не мог прибавить шагу, чтобы не привлекать к себе внимания. В голове судорожно метались мысли. Не переждать ли в чужой подворотне? Не забросить ли туда топор? Не взять ли извозчика? Беда, беда. Полумертвый повернул он в свой переулок. Тут уже было спасение. Здесь сновал народ. Раскольников затерялся в нем. Но все мучения сделали его настолько слабым, что он едва двигался. Он плохо помнил себя, однако догадался сделать крюк и прийти к своему дому с другой стороны. Почти в полном беспамятстве прошел он ворота своего дома, вошел на лестницу и тут только вспомнил, что надо топор вернуть на место. Это очень важная задача — положить его обратно и как можно незаметнее. Но опять все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую приотворена, но не закрыта на замок. Но Раскольников уже плохо соображал. Поэтому он просто подошел к двери, открыл ее. Если бы дворник был на месте и спросил его, что надо, Родион отдал бы ему просто топор. Но дворника опять не оказалось на месте, и Раскольников уложил топор на прежнее место. Даже поленом прикрыл. Никого, ни единой души не встретил он, пробираясь в свою комнату. Войдя в комнату, бросился на диван. Так, как был, не раздеваясь. Он не спал, но был то ли в забытии, то ли в обморочном состоянии. Ни на одной мысли не мог остановиться. Они обрывками текли в голове, ни на секунду не задерживаясь. Так пролежал он очень долго. Ему не приходило в голову встать. И вдруг вскочил, будто его сорвали. Он сел на диване и внезапно все вспомнил. Точно и отчетливо. В первое мгновение ему показалось, что он сейчас сойдет с ума. Его охватил страшный холод. Но холод был еще и от лихорадки, которая начиналась с ним во сне. Раскольникова бил такой озноб, что чуть ли не выпрыгивали зубы. Он с изумлением оглядывался вокруг и не понимал, как это он мог вчера зайти в комнату и не закрыть двери на крючок. Почему он бросился на диван не только не раздевшись, но даже не сняв шляпы? Теперь она валялась на полу. Родион бросился к окну и стал оглядывать себя, отыскивая следы крови. Не доверяя себе, он повторил обыск 3 раза. На том месте, где заканчивались бахромой панталоны, он увидел запекшиеся сгустки крови. Он торопливо обрезал бахрому ножом. Вдруг вспомнил. Кошелек и вещи, взятые у старухи, до сих пор рассованы по карманам. Как же так? Почему он не вспомнил о них, когда осматривал платье? Какая беспечность! Или он в самом деле болен? Мигом бросился Раскольников вынимать их и разбрасывать на стол. Вытащив все, даже выворотив карманы, стал искать, куда запрятать. Перенес всю кучу в угол, где были оторваны обои. Стал засовывать туда, под бумагу. Вошло, с глаз долой и кошелек тоже. Радостно думал он, тупо глядя на оттопырившиеся еще больше обои. Неожиданно он содрогнулся от ужаса. «Боже мой! Разве это спрятано? Разве так прячут?» Заговорил он сам с собой. Раскольников не рассчитывал на вещи. Он думал, что будут только деньги. И не приготовил заранее тайник. Подлинно разум оставил его. Он сел в изнеможении на диван. Снова приступ озноба потряс Родиона. Машинально потянул он старое пальто на вате. Драное-придранное. Еще студенческое. Накрылся им. И опять сон и бред охватили его. Он забылся. Но через 5 минут подскочил снова и кинулся к своему платью. Петля. Как он забыл про петлю. Такая улика. Он сдернул петлю и разорвал на мелкие кусочки. Затолкал в подушку. Нервно оглядывая комнату, до боли в глазах старался рассмотреть, не забыл ли чего. Тут пришла ему в голову мысль, что он не видит пятен крови на своих вещах от того, что болен. потому что его воображение ослабло. В кармане пальто должна быть кровь, потому что кошелек был в крови. Сжечь. Но даже спичек у него не было. Да, лучше выбросить. И сейчас, сию минуту. Но вместо этого голова его опять упала на подушку. Опять охватил леденящий озноб. Он порывался несколько раз встать с дивана, но силы покинули Раскольникова. Окончательно разбудил его сильный стук в двери. Это колотилась к нему Настасья, прислуга хозяйки квартиры. Она беспокоилась его долгим сном и закрытой дверью. С ней пришел дворник. Его голос услышал Родион. «Зачем дворник? Что ему надо? Все известно. Сопротивляться или отворить?» Пронеслось разом у него в голове. Он привстал, нагнулся и отворил дверь. «Так и есть. Стоят Настя и дворник». Дворник протянул серую бумажку. Повестку. Раскольникова вызывали по повестке в полицию. Зачем? Дворник не знал. Настасья придирчиво оглядела Раскольникова и определила, что он совсем разболелся. А раз болен, то надо лежать, а не ходить по полициям. Но Раскольников решил идти сейчас. Скверно, что он почти в бреду и не может соврать что-нибудь, какую-нибудь глупость. Уже на лестнице вспомнил, что все оставляет так, в дыре. А вдруг обыск? Но тут им овладело такое отчаяние, такой цинизм гибели, что он махнул рукой и пошел дальше. Только бы поскорей. На улице опять стояла невыносимая жара. Хоть бы капля дождя упала за эти дни. Пыль, кирпичи, звездка, вонь из распилочных, топот лошадей, крики извозчиков. Раскольников дошел до поворота на ту улицу, взглянул на тот дом и отвел глаза. «Если спросят, я, может быть, и отвечу, скажу», — думал он по дороге. Контора была от него в четверть версты. «Войду и стану на колени, и все расскажу», — подумал он, войдя в контору и поднимаясь на четвертый этаж. Встретили его маленькие и низенькие комнаты. Его никто не замечал, но тянуло Раскольникова все дальше и дальше. Он переходил из комнаты в комнату. В одной он обратился к писцу с повесткой. Тот отослал Раскольникова к письмоводителю. Родион сунул письмоводителю повестку. Тот взглянул мельком и велел ждать. Страх постепенно отступал. Он свободнее вздохнул. Раскольников поймал себя на мысли. Надо держаться непринужденно, а то на какой-нибудь глупой мелочи можно попасться. Голова от духоты кружилась. Он чувствовал в себе страшный беспорядок и боялся не совладать с собой. Но в полицейском управлении Раскольникова ждало необычайное облегчение. Вызвали его совсем по другому делу. Он задолжал хозяйке квартиры. Стало легко и радостно. Никто ничего не знает. Раскольникову захотелось сказать им всем что-нибудь приятное. Он готов просить прощения, если кого-то обидел. Он бедный и больной студент, удрученный бедностью. Он даже бывший студент, потому что теперь не может содержать себя. Но он получит деньги, сестра и мать пошлют. Тогда он отдаст долг. А хозяйка его — женщина добрая. Но так обиделась, что Раскольников потерял уроки и задолжал за 4 месяца, что не присылает ему даже обедать. Денег сейчас нет, так что не может он заплатить. Живет он у нее уже около 3 лет. В свое время обещал жениться на ее дочери, которая нравилась ему. Хозяйка тогда открыла ему большой кредит. Но год назад дочь умерла от тифа, а он остался квартировать. Заемное письмо же хозяйка попросила дать, обещая кредитовать его дальше. Письмоводитель заставил Раскольникова писать отзыв и продиктовал форму. Отзыв был написан. Но Раскольников, отдав перо, не вставал, а положил руки на стол и сжал голову. Словно гвоздь вбили ему в темя. Захотелось подойти к начальнику и рассказать все вчерашнее, а потом повести его на квартиру к себе и указать на вещи, спрятанные в дыре под обоями. Порыв был так силен, что он уже встал с места, но тут услышал, что говорят о 2 обвиняемых в убийстве старухи-проценщицы. Их собирались выпустить, потому что обвинение не строилось. Не они это сделали. Тому и свидетели есть. Раскольников взял свою шляпу и пошел к двери, но не дошел. Он потерял сознание, подтвердив тем самым свое первоначальное заявление. Когда совсем пришел в чувство, его отпустили домой. На улице он окончательно очнулся. Давешний страх снова вернулся к нему. Родион боялся, что сейчас придет домой, а там обыск. Но в комнате никого не оказалось. Но, Господи, как он мог оставить там все вещи? Раскольников опять бросился к углу, выгреб все вещи, растолкал их по карманам, оставив дверь открытой настежь. Куда идти? Выбросить? Но выбросить оказалось очень трудно. Он спрятал все у старой стены под большим камнем. Радость охватила его. Он направился к площади.